Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 210-й выпуск программы «Что происходит?», которую вы увидите в понедельник, 29 сентября, между часом и двумя пополудни московского времени. Основные темы выпуска. Новая политическая повестка в России. Эскалация ради деэскалации и транзит в тюрьму и в никуда. Дорогие друзья, я много раз говорил о том, что новые тенденции или новые тренды, в том числе очень масштабные, значительные, сущностные, формируются поначалу незаметным путем. То есть есть какие-то признаки, манифестирующие появление, формирование этих трендов, этих тенденций, но широкой публике они, как правило, незаметны. Между тем, за последние полтора месяца, именно полтора месяца, то есть надо отсчитывать середины августа, в российской политике произошло очень серьезное сущностное изменение. Изменилась ее главная повестка. Повестка для элиты, и, соответственно, эту повестку элита сейчас реализует и навяжет российскому обществу, которое не в состоянии что-либо противопоставить. О какой повестке идет речь? Сейчас в повестку дня выдвинулась центральная часть российского политического транзита, а за этой частью последуют и очень серьезные экономические, и социальные, и также культурные, информационно-медийные изменения. Здесь необходимо некоторое пояснение. Что такое центральная часть транзита? Ну, эти пояснения не нужны для тех, кто участвует в моих онлайн-встречах. Я объяснял несколько раз, в какие этапы идет транзит, какие этапы он проходит, когда какой этап начнется, каково содержание этих этапов. Но центральная часть транзита, это то, что будет уже видно, непреклонно видно городу и миру, это, конечно же, замена главной власти в России. Замена высшей власти в Российской Федерации. Так вот, хотя сам транзит начался еще с рубежа весны, ну, точнее, зимы, весны этого года, первый этап содержания его составляла чистка региональных элит. Этот, кстати, этап продолжается. И, как я объяснял в ходе своих закрытых онлайн-встреч, следующим этапом станет одновременно с продолжением первого этапа это смена верховной власти в Российской Федерации. И в чем состоит изменение? Оно следующее. Дело в том, что с конца ноября прошлого года, то есть после избрания президента Трампа в офис, точнее после того, как он был избран и стал главой Белого дома, российская власть, кремлины, они увязывали главный этап транзита, то есть смену верховной власти, с возможностью заключения мирного договора. И это взаимоувязка, и это взаимопереплетение двух повесток, внешнеполитической и внутриполитической, продолжалось довольно длительное, ну, длительное по человеческим меркам, по нашим скромным человеческим меркам время, где-то с конца ноября прошлого года до середины августа этого года. И это, кстати, обусловило перенос центральной части транзита, которую я несколько раз анонсировал, и потом мне приходилось говорить, что вот все еще сдвинулось. Так вот, теперь с середины августа решили больше, не сдвигать, то есть назначенные сроки, об этих сроках я расскажу чуть-чуть дальше. И второе, прибегли к разрыву увязки между заключением мирного договора и центральной частью российского политического транзита. Теперь главная повестка в Российской Федерации, главная повестка для российской элиты, по крайней мере для ее ключевого эшелона, для ее высшего эшелона, это не заключение мирного договора с Украиной, этот договор не то, что он снят с повестки дня, нет, он остается на повестке, но главное это осуществить переход ключевой власти в России. В чем состоит содержание главного этапа транзита? Очень просто. Очень просто, хотя крайне масштабно. Уход в отставку так называемого Путина, у двойника президента, которого зовут Евгений Васильевич на самом деле. Затем назначение нового главы кабинета и серьезное обновление кабинета министров. Первое обновление, потому что два обновления планируются. И затем досрочные президентские выборы. И, кстати, досрочные парламентские выборы тоже. Сроки этого этапа. Они запланированы в промежуток с декабря 2025 года по весну 2026 года. с декабря этого года по весну 2026 года. И есть серьезные основания полагать, серьезные это, конечно, не исчерпывающие, не стопроцентные, но тем не менее гораздо более серьезные, чем прежде, что на этот раз центральный этап транзита, его содержание будет реализовано именно в эти сроки. Естественный вопрос, который встает у всех тех, кто меня слушает сейчас, и у тех, кто не слышал моих онлайн-выступлений. А, собственно говоря, кто кандидат номер один, кто заменит действующего президента Российской Федерации? Ну, что я вам скажу, здесь есть как раз некоторые признаки, которые заметны, по крайней мере, один из, ну, два признака заметны, хотя почему-то я не вижу, чтобы политические эксперты их обсуждали. Ну, кто не хочет смотреть, тот, конечно же, ничего и не разглядит, а кто не слеп, тот видит. Кандидат номер один – это Дмитрий Николаевич Патрушев, один из первых вице-премьеров российского правительства. Какие признаки видны? Это усиление, точнее увеличение доли освещения деятельности Дмитрия Патрушева в российских медиа, особенно, конечно же, медиа официальных и провластных. И, допустим, такой факт, он совсем не случайен, как встреча с премьером Индии Нарендрой Моди именно вице-премьера Патрушева. Причем эта встреча подавалась, опять же, российскими медиа, смотри пункт первый того, что я сказал минуты ранее, как одно из ключевых внешнеполитических, ну точнее событий в повестке российско-индийских отношений и вообще очень важное политическое событие для Российской Федерации. Так, понятно, да, в чем состоит центральное содержание, точнее содержание центрального этапа транзита и когда он произойдет. Содержание центрального этапа транзита – это смена верховной власти в России, и он должен произойти, еще раз, должен произойти, так планируется, с декабря этого года по весну следующего, 2026 года. Остальное это не менее важно, чем то, что я сказал, гораздо интереснее того, что я сказал, я поведаю во время своей очередной онлайн-встречи 30 октября. Онлайн-встреча называется «Революция сверху». Я пока еще не размещаю ссылку на эту онлайн-встречу. Она появится, я полагаю, на этой неделе, может быть, уже в четверг, а может быть, чуть позже. Ну, я вас просто предупреждаю тех, кто участвует в моих онлайн-встречах, а также тех, кто не участвовал, но хотел бы поучаствовать, запишите у себя в своих календариках напоминание. 30 октября, 20 часов московского времени, революция сверху, сенсационная онлайн-встреча с профессором Соловьем. Вы сможете, когда появится ссылка, пройти по ссылке и поучаствовать в этой встрече. Записаться, точнее, для участия в этой встрече, предварительно, естественно, оплатив участие в ней. Так, 30 октября. Второй пункт моего сегодняшнего анализа, а я анализирую не факты, фактов очень много, факты противоречивые. Для нас с вами важны не факты, а тенденции. Значит, вторая тенденция, она уже относится в основном к внешней политике, ну, более или менее, или большей частью к внешней политике, это то, что я сформулировал как эскалация ради эскалации. Ради деэскалации, прошу прощения. Я не раз эту формулировку уже использовал. И вот в эту формулировку укладывается все то, что мы с вами наблюдаем в сфере внешнеполитической риторики и некоторых внешнеполитических действий. Ну, если говорить о российско-украинских отношениях, отношениях, конечно, в кавычках, это эскалация конфронтации. Понимаете, к сожалению, эскалация конфронтации очень часто сопровождает поиски мира. И она нисколько не мешает мирным переговорам, хотя вызывает очень сильное эмоциональное напряжение у участников этих переговоров. Она призвана стимулировать мирные переговоры. Стороны стремятся укрепить свои сделочные позиции в тот момент, когда они ведут переговоры. Поэтому все то, что вы наблюдаете, обширные налеты российских дронов и баллистических ракет на Украину и ответ Украине, удары по топливно-энергетической, ну, в основном по топливной инфраструктуре Российской Федерации, топливно-транспортной инфраструктуре Российской Федерации, это все как раз вписывается в это определение эскалация ради деэскалации с целью усиления сделочной позиции на мирных переговорах. стороны на самом деле, и украинская, и российская, и главный посредник, я бы сказал, главный драйвер этих переговоров — Соединенные Штаты, нацелены на заключение мира. Но это не все, что касается эскалации ради деэскалации. Еще один подпункт, подпадающий под это определение, это та гибридная операция, которую Российская Федерация сейчас проводит против стран НАТО, европейского фланга, европейских стран НАТО. Помните, я много раз рассказывал о том, что Российская Федерация вынашивает планы гибридных операций против стран НАТО. И вот сейчас, по крайней мере, некоторые элементы этих операций вы наблюдаете. Я имею в виду пролеты так называемых неустановленных дронов и вполне себе идентифицированных российских истребителей, которые заходят в воздушное пространство НАТО, пролетают. Главная цель этих действий – это, опять же, оказать очень сильное морально-психологическое и политическое, военно-политическое давление на страны НАТО с тем, чтобы они изменили свою позицию в отношении мирных переговоров между Россией и Украиной. Чтобы они дали слабину, чтобы они отступили. Как оценивать эти действия Российской Федерации? Здесь возможны различные подходы, различные экспертные мнения, различные интерпретации. Я вам скажу лишь, что в краткосрочной перспективе эти действия продолжаются пока недолгое время. Кремль расценивает эту политику как вполне успешную. С его точки зрения, с точки зрения Кремля, НАТО дает слабину. Ни о какой пятой статье речь не идет. Максимум о четвертой статье о праве стран НАТО на консультации, которые запрашивают консультации, но тем не менее не предпринимают никаких решительных шагов. Речь идет только о решительной словесной вербальной эскалации. Вербальная эскалация – это не фактическая эскалация, вы прекрасно это понимаете. И я склонен полагать, что фактическая эскалация все-таки не произойдет. Российская сторона пугать-то пугает, западная сторона отступает или делает вид, что продавливается, я не знаю до конца, это будет понятно в среднесрочной перспективе. Но никто не хочет заходить так далеко, чтобы начинать прямые военные действия или совершать действия, которые способны привести к прямой военной конфронтации между Россией и НАТО. Вот в это же определение эскалация ради деэскалации вписывается и риторика ряда высокопоставленных американских официальных лиц, не только выступление президента Трампа во время на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ну и последние заявления вице-президента Ванса. На самом деле, если кто-то думает, что это разрыв в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, что это резкое ухудшение, что это чуть ли не возвращение к статус-кво анте, то есть к тому, что было до ноября 2024 года, эти люди глубоко и последовательно и порочно заблуждаются. Контакты между Россией и Соединенными Штатами сохраняются, нарабатываются новые. Двери открыты для взаимных сделок, переговоры ведутся. Сохраняется возможность, она, конечно же, не стопроцентная, она никогда не была стопроцентной, выхода на соглашение между Россией и Украиной до конца этого года. Еще раз, такая возможность не нулевая, она значительна и она сохраняется, несмотря вот на эту самую стратегию эскалации ради деэскалации. Ну, как я уже объяснил в начале анализа, анализа в данном случае этой части, или этой части анализа, что как раз эта стратегия и преследует целью улучшить свои позиции на мирных переговорах. Это довольно распространенная международная практика, ничего на самом деле нового в этом нет. А вот что касается типично российской практики, помните, я начинал 10 минутами раньше, 12 я рассказывал о том, что первый этап транзита начался на рубеже зимы-весны этого года, и его содержание главное — это чистка региональных элит, и эта чистка региональных элит продолжается и будет продолжаться наряду с центральным элементом, центральной частью транзита. Так вот, это тоже транзит. Так вот, этот транзит может проходить по-разному. Вот тем, кто сейчас арестован в Свердловской области, в Екатеринбурге, включая бывший вице-губернатор Чемизов, два миллиардера, и не только миллиардеры, но и члены их команды, им еще повезло. Да-да, они за решеткой, но они живы. Ну, можно, конечно же, добавить, в России это очень важная оговорка. Они пока еще живы. гораздо сильнее не повезло тем, кто в ходе этого этапа транзита покинул нашу скорбную юдоль и отправился, ну, я не знаю куда. Некому нам рассказать о том, где эти люди сейчас находятся. Имею в виду так называемые суициды. Подчеркиваю, так называемые суициды ряда региональных чиновников, ну, например, там одного из бывшего высокопоставленного чиновника Смольного. На самом деле, вот в ходе этого элемента транзита не только государство национализирует активы, а помните, я много раз говорил о том, что будет массовая национализация. Так вот, она идет полным ходом, уже никто, даже слепец, это не оспаривает. Зачищают свидетелей, дорогие друзья. Зачищают опасных, ненужных свидетелей. Эта зачистка идет как раз, я думаю, вы обратили внимание, ну, еще с 24 года она идет. С 24 года она активно идет, даже с конца 23 года после смерти Владимира Путина. Когда те люди, которые пришли к власти, которые сейчас управляют Российской Федерацией, стали вести дела по-другому. А эти повара умеют готовить, как говорил один политический классик, острые блюда. Они эти блюда готовят. Так что тем, кто в тюрьме, еще повезло. Помните эту зловещую шутку? И живые позавидуют мертвым. Возможно, этим живым тоже придется позавидовать мертвым. Так или иначе, дела развиваются. Как я уже рассказывал много раз, они развиваются в соответствии с тем планом, который я описывал. Да, план был сдвинут. Я объяснил, почему, в силу каких причин. Но, тем не менее, сейчас начинается форсирование второго этапа этого плана, плана транзита. И что мы с вами, я полагаю, в скором времени и будем наблюдать, и некоторые признаки этого второго этапа, то есть перехода ключевой власти в другие руки, я уже в этом ролике, так сказать, несколькими минутами раньше упоминал. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы в связи со сказанным, в связи с несказанным мною, я готов ответить на ваши вопросы в четверг, 2 октября, в рамках рубрики «Ответы на горячие вопросы». Для того, чтобы я понял, что вы оставляете вопросы, а не просто реплики, пишите в начале большими буквами слово «вопрос» или ставьте несколько вопросительных знаков. А я постараюсь ответить на самые интересные, общественно значимые и наиболее популярные вопросы. Как правило, я отвечаю на 80-85% вопросов. Некоторые люди обижают, что я не отвечаю на их вопросы. Вы знаете, я не отвечаю на их вопросы, на некоторые игнорирую, потому что отвечать на такие вопросы, ну, было бы для меня демонстрацией того, что я опускаюсь на уровень идиотов. Не обижайтесь. Я в данном случае цитирую фактически Марка Твена. Никогда не дискутируйте с идиотами, потому что вы опуститесь на их уровень, и они забьют вас там своим опытом. Поэтому некоторые ответы на некоторые вопросы я вынужден избегать. Что мои попытки отвечать на эти вопросы показали, что да, идиоты готовы забить на этом уровне своим идиотским опытом. Сейчас главное, друзья, раз уже заговорил об идиотизме, главное для всех нас и для меня, естественно, тоже, чтобы мы с вами сохраняли физическое и ментальное здоровье, ну или хотя бы остатки здоровья, потому что, честно говоря, конечно, организмы за все это время, которое мы с вами пережили, изрядно изнашиваются, и моральный, психологический стресс оказывает очень негативное воздействие на физиологическое состояние, поэтому берегите себя. Помогайте друг другу, поддерживайте физическое и психическое здоровье свое и других людей. Помните, как у одного православного старца: «Стяжи дух мирный, и тысячи спасутся вокруг себя». Сохраняйте свое здоровье, тем самым вы будете показывать хороший, добрый пример своему окружению. Помогайте нам в меру ваших сил. Помогайте психологически, информационно. Если можете помочь материально, то это очень просто сделать. Естественно, в меру допустимых для вас размеров и в допустимых, приемлемых для вас пределах вы можете помочь. Вы увидите в описании к этому ролику, в первом закрепленном комменте, банковские реквизиты, телефон, системы быстрых платежей. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все эти методы для вас абсолютно и одинаково безопасны. В моем случае все эти методы для вас одинаково и абсолютно безопасны. Дорогие друзья, берегите себя. Я буду с вами. До нашей неизбежной победы и дальше и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.